Глава 12. «Дракон, мне непонятно». «Объясняю. Допустим, жар-птица, тебе надо разогнать миллионную толпу. Это просто. Надо выдернуть из толпы любого первого, кто попался под руку, и молотить его ногами. Молотить на виду толпы так, чтобы рядом стоящим все подробности были видны. Молотить до тех пор, пока брыкаться не перестанет». Затем выдернуть из толпы еще одного и молотить. Когда мы пойдем за третьим, толпа побежит. Монолитная смелость толпы складывается из маленьких страхов, составляющих толпу единиц. Задача – раздробить толпу на единицы. Раздробить единство на мельчайшие составляющие. Разделяй и властвуй. Примерно такая же работа и у товарища Сталина. Только он контролирует не уличную толпу, а толпу кабинетную, толпу хамов и проходимцев, дорвавшихся до власти. Если товарищ Сталин не будет их стрелять, они сожрут все общество и пропьют все его богатства. Чтобы управлять управителями, товарищ Сталин вырывает любого и молотит ногами на виду остальных. «Это мне ясно, дорвавшихся до власти надо стрелять, я это давно поняла». Но я не понимаю другого. Если стрелять мало, то власть не удержишь. А если стрелять много, власть потеряешь. Мне непонятно, как найти оптимальный уровень террора. Думаю, что этот уровень может быть найден только в повседневной практике. Верю, товарищ Сталин интуитивно чувствует тот уровень террора, который надо достичь, и тот рубеж, который при этом нельзя переступить. Не кажется ли тебе, дракон, что сейчас... Летом 1938 года чистка достигла высшей точки, и ее пора сворачивать. Товарищу Сталину виднее. Не кажется ли тебе, что товарищ Сталин критическую точку уже проскочил, и в случае, если НКВД попытается взять власть, товарищу Сталину просто не на кого будет опереться?
Ты переутомилась.
Можешь говорить, что тебе нравится, но однажды я сидела в монастыре и смотрела на телефон.
Это ужасно интересно.
Я... смотрела на телефон, и мне пришла в голову мысль, что самый простой способ совершить государственный переворот – это отключить телефоны товарища Сталина. Без связи нет управления, без управления нет власти. Отключить кого-то от систем связи – значит отключить от власти.
Совсем нелегко отключить системы связи.
Сейчас нелегко. Сейчас одна столица, и все линии связи сходятся к Москве, но скоро будет запасная подземная столица в «Жигулях». Один вождь на две столицы. Скажи, дракон, предусмотрел ли товарищ Сталин какой-то предохранительный механизм, чтобы не позволить заговорщикам воспользоваться одной из столиц в его отсутствие?
На эти вопросы я не отвечаю.
Тогда этот вопрос я задам товарищу Сталину.
Эй, девочка, ты рискуешь. Товарищ Сталин занимает пост генерального секретаря уже 16 лет. За эти годы ему никто вопросов не задавал.
В Москве липкая духота. Нечем в Москве дышать. Москва ждет грозы. Москва жаждет очищения. Необычайная обжигающая жара разлилась над Москвой, проникла во все закоулочки, выжгла чахлые деревца, истоптал траву народ московский, пыль в лицо. А в кабинет народного комиссара внутренних дел, генерального комиссара государственной безопасности Николая Ивановича Ежова, жара доступа не имеет. Старый прием. С раннего утра, еще до восхода солнца, надо плотными тяжелыми шторами закрыть все окна. И не только в кабинете, но и во всех коридорах. Жара сквозь толщу стен не проникает, она проникает сквозь окна. Жара раскаляет все внутри, но стоит окна плотно завесить. Вот почему во всех жарких странах окна ставнями решетчатыми закрывают. Не пустить прямые лучи солнца внутрь. Вот и весь секрет. Так и в поездах. Довелось Николаю Ивановичу исколесить Россию. Тот же рецепт. Если в жаркое время во всем вагоне с самого утра закрыть шторы и так вагон весь день держать в полумраке, то он не раскалится внутри и сохранится прохлада. Говорят, в Америке придумали машину в окно. Внутрь той машины набивают лед, работает вентилятор и гонит горячий воздух через лед. Воздух охлаждается, и холодная струя попадает в комнату.
Лед в машине тает, и вода через трубочку сбрасывается в канализацию. Как только весь лед растаял, нужно новую порцию зарядить и снова включая вентиляторы. Надо бы такую машину заказать в Америке. А сейчас пока шторы спасают. Они закрыты. Только в уголках, где шторы неплотно к стенам прилегают, чуть брезжит свет. Прошел Николай Иванович Ежов вдоль стола. 5 минут от одного края до другого и 5 минут назад. Прошел туда мимо 5-метрового портрета. Прошел назад мимо того же портрета. На портрете человек в сапогах, в солдатской распахнутой шинели, в зеленом картузе. «Товарищ Сталин, она намерена задать вопрос. Товарищ Холованов, я занимаю пост генерального секретаря уже 16 лет, и за эти годы мне никто вопросов не задавал. Она это знает, товарищ Сталин. И тем не менее, зовите». Народный комиссар связи СССР, комиссар государственной безопасности первого ранга Матвей Берман энергично козырнул сержантом государственной безопасности. А сержанты, распахнув перед ним створки дверей, вскинули винтовки в положение «на караул». Глубокий смысл в том приветствии. В наших руках оружие, но вам, дорогой и любимый комиссар государственной безопасности первого ранга, мы не препятствуем, мы не загораживаем ваш путь. Винтовки наши устремлены в небо, как шлагбаумы, поднятые при вашем приближении. Улыбнулся товарищ Берман сержантом государственной безопасности. И сержанты улыбнулись. На лице одного сержанта: «Когда вы были начальником ГУЛАГа, я вас охранял во время поездки в райчихинские лагеря. Вы помните меня, товарищ Берман?» На лице другого: «Когда торжественно открывали канал Москва-Волга, я был переодет перекованным вором и от имени перекованных подносил вам цветы. Вы помните меня, товарищ Берман?» Улыбается товарищ Берман: «Я все помню». Приятно сержантам. Ушел товарищ Берман из Народного комиссариата внутренних дел в Народный комиссариат связи, но даже внешне остался верен огромному зданию, гранитным подъездам и мраморным лестницам. Ушел товарищ Берман в наркомат связи, а ходит в форме чекиста, носит в петлицах по 4 ромба комиссара государственной безопасности первого ранга, и этот дом не забывает. Приятно сержантам. Ушел товарищ Берман на повышение, а вроде и не ушел. Никуда он не ушел. Просто наркомат связи под его руководством еще крепче пристегнулся к НКВД и стал неотделимой частью огромного мощного механизма. Частый гость товарищ Берман. Да и не гость он совсем. Тут его дом родной, и никуда он не уходил. Наш он. Есть о чем народному комиссару связи товарищу Берману поговорить с народным комиссаром внутренних дел товарищем Ежовым. Это ясно. И все же чувствуют сержанты у двери, что как-то торжественно необычен этот визит. Скоро, совсем скоро что-то случится. Великое и радостное. Товарищ Сталин, ситуация, когда в одном государстве создается вторая столица, мне кажется опасной.
Товарищ Стрелецкая, вы хотите сказать, один вождь на 2 столицы?
Именно это я хочу сказать, товарищ Сталин.
И вы хотите мне задать вопрос, предусмотрел ли я предохранительную систему, которая не позволила бы заговорщикам воспользоваться узлами и системами связи тайной столицы во время моего отсутствия?
Именно этот вопрос я и хотела задать.
Товарищ Стрелецкая, я предусмотрел такой предохранитель. Он называется контроль-блок.
Спасибо, товарищ Сталин. Я не знала только название этой штуки, все остальное я знаю.
Что вы знаете?
Контроль-блок заказан в Америке на фирме РВБ. Это в Балтиморе, штат Мэриленд. Он весит 15-25 килограммов. Основной материал – золото и сталь. По сложности он равен или превосходит лучшие шифровальные машины мира.
Долго Сталин в окно смотрел. Потом как-то осторожно подошел к Насте и сел рядом.
руки на стол, на зеленую скатерть. Взгляд немигающий, прямо ей в глаза. Страшно Насте, но взгляд она выдержала.
«Товарищ Стрелецкая, то, что вы сейчас сказали, знал только я. И еще Холованов. Я вам никаких подробностей про контроль-блок не рассказывал. Уверен, что и Холованов вам этого не рассказывал».
«Холованов мне этого не рассказывал. Я потребовала встречи с вами, товарищ Сталин, именно потому, что Холованов эту проблему обсуждать отказался».
«В этом случае откуда, товарищ Стрелецкая, вы знаете подробности?»
«Я их вычислила, товарищ Сталин».
«Я бы, товарищ Стрелецкая, хотел получить более подробный ответ».
«Товарищ Сталин, простите меня, но я мысленно поставила себя на ваше место».
«Вот как?»
«На случай большой освободительной войны необходимо иметь командный пункт. Подземный город в Жигулях у Куйбышева – самый удачный выбор. Но имея основную и запасную столицы, вам необходимо иметь какой-то предохранительный механизм. Если он будет простым и маленьким, то его легко будет подделать или чем-то заменить. Если он будет большим и сложным, то его невозможно будет в критической обстановке постоянно иметь с собой. Оптимальное решение – нечто сложное, как шифровальная машина, но вполне носимое. Нечто в пределах обыкновенного портфеля или чемоданчика».
«А откуда вы узнали, что контроль-блок выполнен в основном из золота и стали?»
«Золото – лучший материал для нужд электротехники. Этим материалом вы располагаете в достаточных количествах, но выполненный с ювелирной точностью из мягкого золота уникальный прибор должен иметь очень прочный каркас. Я предположила, что это будет сталь, что-то вроде двух стальных пластин, между которыми золотая начинка».
«А фирма РВБ в Балтиморе?»
«Я предположила, что такая штука спроектирована заключенными инженерами у нас в монастыре или иностранными инженерами тоже у нас в монастыре. Но производственная база монастыря не позволяет изготовить контроль-блок. Ни одному отечественному заводу поручить такое дело нельзя. О столь необычном заказе сразу станет известно в НКВД. Я предположила, что контроль-блок должен быть тайно заказан за рубежом так, чтобы изготовитель не знал назначения этого агрегата. Лучше заказать такую вещь очень надежной, но небольшой фирме. Я собрала сведения о всех, кто в мире мог бы выполнить такой заказ. Таких фирм во всем мире оказалось мало, только 7. Одна в Японии, 4 в Западной Европе, 2 в Соединенных Штатах. Логично предположить, что заказ размещать будет лично Холованов. Осталось вычислить его маршруты. Кому-то со стороны уследить за Холовановым весьма трудно, но я работала с ним рядом и считала, что контроль должен распространяться и на него. За последний год он ни разу не был ни в Японии, ни в Западной Европе, но 3 в Америке. Из 2 американских фирм одна находится на западном побережье в Сиэтле. Холованов ни разу на западном побережье не бывал. Другая фирма, а именно РВБ, находится на восточном побережье, в Балтиморе. Точных сведений о том, где он был и что он делал, у меня нет, но сопоставила факты.
Поднял Сталин телефон. «Холованова ко мне».